11, з 7 по 13 марта. От битвы к победе. Памятный стих. Не бойся, муж желаний. Мир тебе, мужайся, мужайся. Книга Даниила, 10 глава, 19 текст.
Глава 10 книги Даниила представляет заключительное видение пророка, которое продолжается в главах 11-12. С самого начала нам сообщают, что это видение о великой борьбе. Если в 11 главе речь идет лишь о некоторых деталях этой борьбы, то 10 глава открывает ее духовные мотивы и показывает, что за кулисами земных сражений свирепствует духовная борьба вселенских масштабов. Изучая эту главу, мы увидим, что каждый из нас вовлечен в этот вселенский конфликт и что наши молитвы имеют серьезные последствия. Но мы не одиноки в нашей борьбе. Иисус Христос вступил в битву против сатаны за нас. Мы узнаем, что окончательная борьба, в которую мы вовлечены, это не борьба с человеческими властями на земле, а битва против сил тьмы. Как написал апостол Павел, через несколько столетий после Даниила, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. В конечном счете, наш успех в этой битве зависит от Иисуса Христа, который победил сатану на кресте.
Воскресенье, 8 марта. Снова пост и молитва. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, с 1 по 3 текст.
В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней.
Чем опять занят Даниил? Даниил не объясняет причины своего длительного поста. Но такое ревностное ходатайство, скорее всего, вызвано затруднительным положением евреев, вернувшихся из Вавилона в Палестину. Прочитайте книгу Ездры, 4 главу, с 1 по 5 текст.
«И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений, и сказали им: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и ему приносим жертвы от дней Ассардана, царя сирийского, который перевел нас сюда“. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских: „Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский“. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского».
С какими трудностями сталкиваются евреи после возвращения? В книге Ездры, 4 главе, с 1 по 5 текст, читаем, что в это время евреи сталкиваются с сильным противостоянием, пытаясь восстановить храм. Самаритяне посылают лживые сообщения персидскому двору, стараясь убедить царя прекратить восстановительные работы. Перед лицом таких проблем Даниил в течение 3 недель умоляет Бога повлиять на Кира, чтобы работа по восстановлению продолжалась. На тот момент Даниилу, вероятно, исполнилось 90 лет. Но он думает не о себе, а о своем народе и проблемах, с которыми тот сталкивается. Даниил пребывает в молитве в течение 3 полных недель до получения ответа от Господа. В это время пророк соблюдает строжайший пост. Его совершенно не волнует собственный комфорт и внешний вид. Он глубоко обеспокоен благополучием своих собратьев иудеев в Иерусалиме за 1000 километров от него. Молитвенная жизнь Даниила может преподать нам несколько ценных уроков. Во-первых, мы должны быть настойчивыми в молитве, даже если не получаем немедленного ответа. Во-вторых, нам следует уделять время молитве за других. В ходатайственных молитвах есть нечто особенное. Не забывайте, что возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. В-третьих, молитва побуждает Бога сделать что-то конкретное и реальное. Так давайте же всегда молиться не только о своих нуждах, но и о нуждах других людей. Перед лицом невыносимых испытаний, серьезных проблем и непреодолимых трудностей давайте представим наше бремя перед Богом в молитве. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, 12 текст.
«Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим».
Что этот текст говорит нам о молитве, как об объективном опыте, когда Бог начинает действовать в ответ на нашу молитву, а не просто о субъективном опыте, благодаря которому мы видим Божье участие в нашей личной жизни?
Понедельник, 9 марта. Видение о князе. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, с 4 по 9 текст, и ответьте на вопрос, что происходит с Даниилом.
«А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле».
Поскольку Даниил описывает свой личный опыт, то мы едва ли можем представить изумительное великолепие показанного ему. Тот, кто явился Даниилу в образе человеческом, напоминает сына человеческого из видения о небесном суде. Его льняная одежда похожа на одежду священника, что приравнивает эту личность к вождю воинства, упомянутому в контексте небесного святилища. Золото также ассоциируется со священническими регалиями и является знаком царского достоинства. Наконец, упоминание в описании этой личности молнии, огня, меди и мощного голоса указывает на него как на сверхъестественное существо. Это некто, наделенный священническими, царскими и военными атрибутами. Данная личность также имеет сходство с небесным существом, которое предстает перед Иисусом Навином незадолго до битвы с Иерихоном. В видении Иисус Навин видит вождя воинства Господня. Интересно, что еврейское слово, переведенное как «вождь», «сар», является тем же словом, которое упоминается в отношении Михаила в книге Даниила в 10 главе 21 тексте и переводится как «князь». Но более тесная параллель проходит между книгой Даниила и книгой Откровения. Какое сходство мы находим между описаниями Господа в книге Даниила 10 и в книге Иисуса Навина в 5 главе с 13 по 15 текст и в книге Откровения в 1 главе с 12 по 18 текст?
В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силой. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел: вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе. Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал.
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка-ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти».
По словам Даниила, находившиеся с ним люди испугались и убежали, а сам пророк падает в оцепенении на землю. Он ошеломлен Божьим присутствием. И все же, какой бы ни была его реакция, видение Даниила показывает, что Бог контролирует земную историю. Действительно, по мере продолжения видения мы увидим, что Бог представляет Даниилу обзор истории человечества со времен пророка до установления Царства Божьего. Если Господь может управлять ходом истории и держать все под контролем, как мы неоднократно видели в книге Даниила, что Он может сделать лично для каждого из нас?
Вторник, 10 марта. Прикосновение ангела. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, с 10 по 19 текст.
«Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: „Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне“. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: „Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня».
Что происходит каждый раз, когда ангел касается Даниила? Ошеломленный сиянием божественного света, пророк падает в оцепенение. Затем появляется ангел, чтобы коснуться его и ободрить. Читая повествование, обратите внимание, что ангел прикасается к Даниилу трижды. Первое прикосновение позволяет пророку встать и услышать слова ободрения, исходящие с небес. «Не бойся, Даниил! С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Молитва Даниила привела в движение небеса. Для нас это является гарантией того, что Бог слышит наши молитвы, и это большое утешение в трудные времена. Второе прикосновение позволяет Даниилу говорить. Пророк изливает свои чувства перед Господом. «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Таким образом, Бог не только говорит с нами. Он желает, чтобы мы открыли свои уста и могли рассказать Ему о наших чувствах, потребностях и стремлениях. Третье прикосновение возвращает ему силу. Когда Даниил признает свою слабость, ангел касается его и укрепляет его словами о мире Божьем. «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». Не забывайте, что ангел был послан Даниилу в ответ на его молитвы, чтобы дать ему разумение и понимание. Другими словами, видение, которое следует в 11 главе, призвано ободрить Даниила в период его сетований и размышлений по поводу сложившейся ситуации в Иерусалиме. Даже если мы сталкиваемся с несчастьем, Бог на нашей стороне, и мы можем иметь мир в сердце. Его прикосновение, продиктованное любовью, позволяет нам с надеждой смотреть в будущее. Небо бывает очень близко к нам на наших земных дорогах. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 48. Как часто вы думаете о том, насколько тесно связаны небо и земля? Какой была бы ваша жизнь, если бы всегда помнили об этом?
Среда, 11 марта. Великая борьба. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, 20-21 тексты, и ответьте на вопрос, что было открыто Даниилу.
И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».
Небесный посланник приподнимает перед Даниилом завесу и дает возможность увидеть вселенскую борьбу и участие небесных сил в истории человечества. Как только Даниил начинает молиться, между небом и землей завязывается духовная битва. Небесные существа начинают борьбу с царем Персии, чтобы позволить евреям продолжить реконструкцию храма. Из видения 10 главы мы знаем, что царем Персии был Кир. Однако Кир сам по себе не мог воспрепятствовать им. Противодействие указывает на то, что за царем стоит некая враждебная духовная сила, подстрекающая Кира воспрепятствовать евреям восстановить храм. Похожая ситуация возникает в 28 главе книги Иезекииля, где царь Тира представляет сатану, духовную силу, стоящую за царем этого города. Таким образом, неудивительно, что цари Персии, против которых сражается князь Михаил, представляют сатану и его ангелов. Это указывает на то, что человеческое противодействие восстановлению храма в Иерусалиме имеет связь с незримым духовным миром. Прочитайте книгу Даниила, 10 главу, 13 текст и ответьте на вопрос, какая битва здесь описана.
«Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских».
Когда сатана старался повлиять на верховную власть Мидо-персидского царства, чтобы вызвать нерасположение к народу Божьему, ангелы встали на защиту изгнанников. К этому сражению проявило интерес все небо. Благодаря пророку Даниилу мы имеем некоторое представление о той великой борьбе, которая происходит между силами добра и зла. В течение 3 недель Гавриил боролся с силами тьмы, пытаясь противодействовать влиянию, оказываемому на Кира злыми ангелами. И в конце концов сам Христос пришел ему на помощь. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, говорит Гавриил. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Даниила 10:13. Небо сделало все, что только можно было сделать в интересах народа Божьего. Наконец победа была одержана, и силы врага остановлены на все дни Кира и его сына Камбиза, который царствовал примерно 7,5 лет. Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страницы 571-572.
Четверг, 12 марта. Победоносный князь. Самой выдающейся личностью в книге Даниила является сын человеческий или вождь воинства. В книге Даниила, 10 главе, 12 тексте мы узнаем, что его зовут Михаил, что означает «кто подобен Богу». Он приходит, чтобы помочь Гавриилу в решении конфликта с царем Персии. Ангел называет эту личность Михаилом, князем вашим, а именно князем Божьего народа. Позже Михаил упоминается в книге Даниила как защитник Божьего народа. Из 9 стиха послания Иуды мы узнаем, что Михаил, называемый также архангелом, борется против сатаны и воскрешает Моисея. В книге Откровения, 12 главе, 7 тексте показано, что Михаил, как вождь, возглавляет небесную армию, которая одерживает победу над сатаной и его падшими ангелами. Таким образом, Михаил – это никто иной, как Иисус Христос. Поскольку в Персидской империи есть верховный главнокомандующий, духовная сила, стоящая за ее человеческим лидером, то Божий народ имеет в лице Михаила своего вождя, который вступает в борьбу и выигрывает вселенскую войну от их имени. Прочитайте послание к Колоссянам, 2 главу, 15 текст.
«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
Каким образом Иисус Христос одержал победу в этой вселенской борьбе? Когда мы сталкиваемся с силами зла, мы можем надеяться на Христа, нашего защитника. Во время своего земного служения Он одержал победу над сатаной в пустыне, устояв перед искушениями. Он боролся с полчищами злых духов и освобождал людей от силы тьмы. Иисус побеждает зло, даже когда оно скрыто за благой попыткой Петра отговорить его от страданий и крестной смерти на Голгофе. В своем заключительном обращении к ученикам Христос говорит о надвигающейся смерти как о битве, которая завершится решительной победой над сатаной. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Картина сегодняшнего мира выглядит неутешительно. Насилие, безнравственность, коррупция и болезни окружают нас повсюду. Враг не из плоти и крови жестоко атакует нас со всех сторон. Но независимо от того, насколько трудным будет наше сражение, Христос вступает в битву за нас. Он защищает нас как князь и ходатайствует за нас как первосвященник в небесном святилище. Прочитайте послание к римлянам, 8 главу, с 37 по 39 текст.
«Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем».
Как обетование о победе над грехом может стать реальным опытом нашей христианской жизни?
13 марта для дальнейшего исследования. В течение 3 недель Гавриил боролся с силами тьмы, пытаясь противодействовать влиянию, оказываемому на Кира злыми ангелами. Небо сделало все, что только можно было сделать в интересах народа Божьего. Наконец, победа была одержана, и силы врага остановлены на все дни Кира и его сына Камбиза, который царствовал примерно 7,5 лет. Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страница 572. Какая честь оказана Даниилу владыкой неба! Он утешает своего трепещущего слугу и уверяет его в том, что его молитва была услышана. В ответ на пылкую молитву был послан ангел Гавриил, чтобы повлиять на сердце персидского царя. Монарх сопротивлялся внушениям Духа Божьего в течение 3 недель, пока молился и постился Даниил. Но был послан князь неба, архангел Михаил, чтобы побудить сердце упорного царя предпринять решительные действия в ответ на молитву Даниила. Эллен Уайт, «Освященная жизнь», страница 51.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Хотя мы не первые люди в истории христианства, открывшие эту истину, но как адвентисты седьмого дня мы твердо отстаиваем идею о великой борьбе, согласно которой вся Вселенная является частью масштабной борьбы между Христом и сатаной. Каждый человек на земле вовлечен в эту борьбу. Каким был ваш личный опыт участия в этой великой борьбе? Как это проявилось в вашей жизни? Какой урок вы из этого извлекли, и как этот урок может помочь другим людям бороться и побеждать? Вопрос второй. Прочитайте послание к Ефесянам, 6 главу, с 10 по 18 текст.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых.
Обратите внимание на явные военные символы, которые использует Павел. Какие боевые инструкции приведены здесь для нашего участия в этой великой борьбе? Вопрос третий. В книге Даниила, 10 главе, 11 тексте, во второй раз Даниил назван «Хамудот» или «Желанный». Что это говорит нам о тесной и даже эмоциональной связи между небом и землей? Подумайте о том, насколько сильно отличается такая картина мира по сравнению с общепринятым атеистическим мировоззрением большей части современного общества. Какую надежду дает нам Библия?